Ева в Москву. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новый состав комиссии по правам человека при президенте России. Отставки в руководстве ГЛОНАССа после сообщения о хищениях в компании. Выполнение Греции требований международных кредиторов. Ситуация с мигрантами в подмосковном городе Лосино-Петровске. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Утвержден новый состав президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В него вошли 62 человека, среди них, в частности, исполнительный директор общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Елена Масёк и Леонид Парфенов, глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шабанова и другие. Из старого состава совета вышли 15 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Она с нами в прямом эфире. Светлана, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Согласно президентскому указу, количество членов Совета увеличилось с 40 до 62. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» глава СПЧ Михаил Федотов.
Больше стало членов Совета по одной простой причине, потому что мы объявили отбор кандидатов на 13 мест, а президент решил, что нужно взять по всем этим 13 местам трех кандидатов, которые набрали наибольшее число одобрения при интернет-консультациях. То есть получилось утроение вот этих самых выбывших. То есть в каком-то смысле это правильно, потому что, например, такого человека, как Светлана Алексеевна Ганушкина, может заменить как минимум только трое. Да, и того вот мне Георгий Томашков подсказывает, что и то не хватит. Ну, действительно, она делала очень много, и для нее нет замены в Совете. Как и для всех других членов Совета, которые были, и которые теперь пришли. Они все незаменимы, они все уникальны, они все замечательные и потрясающие. Я абсолютно уверен в том, что работа Совета будет очень эффективной, если нам удастся хорошо отладить эту работу, потому что, конечно, коллектив 62 человека. Это довольно большой коллектив уже получается.
В новый состав Совета не вошли 15 его членов, в том числе глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники Светлана Ганушкина и Валентин Гефтер, политолог Дмитрий Орешкин, этнолог Эмиль Паин, руководитель Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова и глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Они покинули СПЧ по собственному желанию, напомнил Михаил Федотов.
В указе указаны фамилии 15 членов Совета, которые вышли из состава, точнее сказать, не вошли в новый состав Совета. Это было их собственное желание. Ну, например, вот Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, он не вошел, пояснив в письме своем, что он считает невозможным для себя совмещать эту работу в Совете с руководством комиссии по образованию в Общественной палате. У Орешкина была другая причина. Он сказал, что он не может быть в Совете при президенте, поскольку считает выборы президента нелегитимными. В этом тоже есть своя логика. Ну и так далее.
Говорил Михаил Федотов. По словам главы Фонда защиты гласности Алексея Симонова, причиной его ухода стало нежелание работать в президентском совете после избрания Владимира Путина на третий срок. По мнению Симонова, на эффективность работы нового состава СПЧ может повлиять увеличившееся количество его членов.
Давайте обозначим, что эффективность работы совета была очень невысокой. Увеличит ли увеличение состава эффективность, это едва ли. Дополнение в состав очень приличное. С моей точки зрения, состав по потенциалу ничего не потерял и даже, на мой взгляд, может быть, даже и усилился, если говорить, так сказать, объективно. Но вопрос заключается в том, может ли быть эффективно совет, которому 62 человека, ну, например, представьте себе, что надо выработать некое решение совета. Оно принимается большинством голосов. Значит, 60, это значит, что как минимум должно быть на этом заседании имея больше 31 человека и больше 32 человек. Сразу вопрос эффективности очень сильно упрется в вопрос коллективности.
Алексей Симонов также сравнил новый увеличенный состав совета с министерством.
Насколько я знаю, договоренность была такая, что в совете возникнут уже определенные разделения, у нас были рабочие группы, а тут возникнут некие, ну, рабочие бригады, секции, не знаю как он там разделится. Но вопрос заключается в том, что такой большой совет напоминает министерство. На самом деле это не только общество по выпусканию пара, но и общество по созданию малопродуктивных бумаг. Прошлый состав совета становился в известной степени эффективен при Медведеве, потому что он научился выносить свои те или иные соображения и решения на общественное обсуждение до того, как или параллельно с тем, как выносил их на суждение собственного патрона, то есть на суждение президента. И в этом смысле, вкидывая это в общественное пространство, это был очень полезный опыт. Сможет ли так действовать совет, который стал практически в два раза объемнее? Не знаю, сомневаюсь. Просто это довольно трудно вырабатывалось и нелегко принималось каждый раз.
Это было мнение главы Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Валентин?
Благодарю вас, Светлана. Напомню, что о новом составе Президентского совета по развитию гражданского общества и прав человека рассказывал корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. А мы продолжаем программу. Генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Юрий Урличич освобожден от занимаемой должности. Отставка последовала за заявлением представителей правоохранительных органов о хищении 6,5 миллиардов рублей в ОАО «Российские космические системы» при разработке ГЛОНАСС, рассказывает Михаил Соленков.
Юрий Урличич уволен с должности генерального конструктора, но пока сохранил за собой пост гендиректора российских космических систем. Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Рогозина подчеркнула, что решение разделить между разными людьми должности гендиректора и генерального конструктора корпорации принято по административным соображениям. Уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на программу ГЛОНАСС, расследуется, но фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не называются. Об этом сообщил глава управления внутренних дел на московском метрополитене Игорь Башков.
Дело возбуждено в отношении ряда руководителей. Сейчас, в настоящее время, проводятся экспертизы, дается оценка преступной деятельности. Дело очень сложное, уголовное, связано с большим объемом документов. После отработки всего объема можно говорить о конкретных обвиняемых лицах должностных. Фамилии в настоящее время пока не называются. Чтобы не быть голословными, необходимо полностью закрепить все факты.
Руководитель администрации президента и глава президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов заявил накануне в интервью российскому Первому каналу, что о фактах нецелевого использования средств, выделяемых на ГЛОНАСС, знал давно, но не мог рассказать об этом публично, не хотел мешать следствию. «Самое страшное здесь, — заявил Иванов, — это предательство, когда видишь, что люди, которым ты доверял, которым государство доверяло и выделило огромные деньги для определенных целей, и они используются не по назначению». Конец цитаты. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявление правоохранительных органов и чиновников воспринимает с оптимизмом.
Коррупция в России – самый доходный бизнес. Любая программа серьезная, частью чиновников воспринимается как тема для зарабатывания, национальная программа. Из заявления Сергея Борисовича я для себя вывел только одну.
Иванова вы имеете в виду?
Да, одну важную вещь. Что руководство страны в определенной степени стало заложником вот этой системы, которую создали. Потому что система бюрократии построена по личностным отношениям, а не по деловым качествам. Это первая проблема. Второе, то, что, наконец, руководитель такого уровня говорит о коррупции как о угрозе национальной безопасности. Появляется вопрос, какие ответные меры? Они адекватны? Вот сегодня будет рассматриваться в Думе закон о контроле за расходами чиновников. Ответственности никакой. Механизмов возврата средств из-за рубежа, которые уволятся за рубеж, тоже практически никакой. Это мы и видим, что как раз бюрократия, она лоббирует свои интересы, и эти меры по борьбе с коррупцией, которые заявляются, она их делает такими, ну, мягко говоря, кастрированными, которые не представляют, в принципе, серьезной угрозы для коррупционного бизнеса.
Иванов заявил о том, что больше года, если я не ошибаюсь, он уже знал об этом нецелевом использовании средств, но молчал.
Я, вот, например, знаю, как работает правоохранительная система. Она работает следующим образом. Те же оперативные службы сообщают, что вот они в разработке, они постоянно пишут руководству спецсообщения. То есть работа на пресечение, как раньше работали, например, мы, а есть работа на информирование. Потому что правоохранительные органы тоже могут иметь секретарь сотрудников, и зачастую имеют секретарь сотрудников, которые используют ту же самую эту тему для развития коррупционных отношений. Поэтому мы здесь увидели комплексную проблему. То, что о ней говорил Иванов, говорил откровенно, достаточно откровенно, насколько Сергей Борисович может быть, говорил таким языком с позиции так, первого главного управления, с позиции разведки, скорее всего, то я думаю, что его заявление можно предположить, что после него будут какие-то последствия. Даже если это какие-то внутригрупповые конфликты, еще что-то, ну, просто не может быть после такого заявления, не может быть, что он идет в воду, да, и все закончится. Вот на сегодняшний момент я уже вижу по Минсельхозу, Рособоронзаказу, по саммиту принимаются решения. И я думаю, что как раз и назначение нового министра внутренних дел, да, это некий новый подход.
То есть можно сказать, что вы ожидаете новых разоблачений в госструктурах?
Другого выхода нет. Я ожидаю новых разоблачений по одной простой причине, что вот эта вот история, потянув за одну ниточку, мы получим раскрутку целого клубка. Прервать эту историю, в принципе, уже невозможно, поскольку она стала работать по верху. Вот это очень важно. Как, насколько мудро и насколько хватит профессионализма эту историю довести до конца, и смелости самое главное, я думаю, что это покажет время. Потому что здесь уже нельзя опускаться до полумер.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. 7 ноября московская полиция провела обыски в рабочих кабинетах трех руководителей ОАО «Российские космические системы», бухгалтерии предприятия и в помещениях пяти коммерческих организаций, участвовавших в этой схеме. Первоначально речь шла о нецелевом расходовании полумиллиарда рублей. В пятницу сумма возросла до 6,5 миллиардов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в продолжении ее мы поговорим о ситуации в британской телерадиокорпорации BBC, в руководстве которой последовали новые отставки, вызванные серией скандалов, связанных с нарушением журналистской этики и проверкой достоверности материалов. Ушли со своих должностей директор службы новостей Хелен Боаден и ее заместитель Стив Митчелл. Указывается, что оба они не причастны к прозвучавшим в передачах BBC и не подтвердившимся обвинениям в адрес влиятельного политика-консерватора лорда Алистера Маккальпина, однако несут моральную ответственность за случившееся. Временно исполняющим обязанности генерального директора корпорации, взамен подавшего в отставку в минувшие выходные Джорджа Энтуисла, назначен Тим Дэви. Мой собеседник моего коллеги Андрея Шарова, бывший директор русской службы BBC, а ныне лондонский политический комментатор Андрей Остальский.
Наложились друг на друга два больших скандала. Первый связан с уже покойным презентером BBC и очень популярным Джимми Сэвиллом, против которого после его смерти были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, чуть ли не в изнасилованиях, в педофилии и во всяких вот этих страшных и грязных вещах. Все осложняется тем, что по британскому, вообще западному принципу правоприменения habeas corpus, после кончины человека, когда уже человека в живых нет, судебное заседание провести невозможно, установить его вину нельзя, вступает в действие принцип презумпции невиновности, который в данном случае не опровергнут, но кто-то должен в глазах, по крайней мере, общественности был отвечать за такое безобразие. И вот ответственной оказалась BBC. BBC, конечно, виновата, потому что, судя по всему, не хотела особенно влезать в детали этого страшноватого дела. Хотелось как-то смотреть в другую сторону, как говорят англичане. В программе Newsnight, знаменитой ежедневной программе, должен был выйти сюжет, посвященный как раз Сэвиллу и обвинениям против него. Сюжет этот зажали, не выпустили вовремя. Вокруг вот этого разразился страшный-страшный скандал. И не успела BBC просто опомниться от этого и от того обстоятельства, что новый, только что назначенный главный, собственно говоря, генеральный директор Джордж Энтвистл, не сумел убедительно выступить в парламенте. Его выступление перед депутатами было признано абсолютно провальным по этому поводу. И вот на этом фоне происходит второй скандал. В той же программе Newsnight появляется сюжет, где один из интервьюируемых жертв тоже сексуального насилия, продолжается как бы эта тема, обвиняет крупного политического деятеля эпохи Тэтчер, не называя его по имени. Но вся штука в том, что мы живем в эпоху интернета, и буквально в те же минуты в интернете, в блогосфере, в твиттерах появляются свидетельства, которые говорят о том, что речь идет конкретно о лорде Мэклпайне, бывшем казначее консервативной партии, весьма уважаемом политике в отставке, на ней находящемся. И BBC, конечно, несет серьезнейшие репутационные потери. Но хочу сразу подчеркнуть, конечно, невозможно избавиться от ощущения, что многочисленные враги у BBC, конкуренты BBC, просто пытаются воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы ослабить или даже уничтожить корпорацию.
Речь идет о системном кризисе в корпорации, как вы считаете? Или это вот то самое несчастливое для менеджмента компании совпадение разных событий?
Здесь, я думаю, и то, и другое. С одной стороны, конечно же, есть просто элемент несчастного совпадения и вдобавок искусственно, может быть, даже раздуваемого врагами BBC. Но надо признать, что не все благополучно. Корпорации, вот сейчас многие пишут, знаменитые бывшие и нынешние журналисты BBC, о том, что формы, а именно сокращения, бюджетные сокращения, сильно ударившие по именно командам, занимающимся новостями и новостным анализом и подготовкой вот таких сложных программ расследований, вот по ним самый мощный удар пришелся сокращений. Вот это, конечно, не могло не сказаться на качестве, и люди об этом предупреждали. Уже несколько лет раздавалось много тревожных голосов о том, что качество журналистики BBC неизбежно пострадает. И многие пишут и говорят и о том, что масса менеджеров, которая нависла буквально на BBC, какая-то диспропорция возникла. Огромное количество менеджмента, которые, в общем-то, не любят и стараются избегать трудных редакционных решений, когда речь идет о спорных, этически спорных и рискованных решениях. Вот они стараются от них отказываться, они стараются перепоручить, переделегировать. Но зачем тогда нужна такая чертова уйма менеджеров, спрашивают журналисты BBC с их колоссальными заработными платами. Что происходит? Внутри BBC колоссальный раскол, колоссальное недовольство рядовых журналистов менеджерами своими. Это давно уже нарастала тенденция, но сейчас просто взрыв произошел. С другой стороны, есть борьба между различными программами. Уже начинают программы друг друга расследовать. Это, конечно, совершенно нездоровая обстановка. Уличать в каких-то ошибках. То есть, конечно, нужны абсолютно срочные меры, чтобы корпорацию спасти просто саму от себя. Назначен пока исполняющий обязанности нового генерального директора Тим Дэйви, но люди его плохо, во-первых, знают вообще, но уже априори настроены к нему весьма скептически и критически. Почему? Потому что его главный опыт был связан с корпоративным бизнесом, не имеющим никакого отношения к журналистике, Pepsi там и так далее. Конечно, кто знает, может быть, это очень сильный менеджер, который понимает этику и смысл BBC, в таком случае, наоборот, он может помочь. Или же это вообще окажется временной фигурой, может быть, будет найден кто-то другой, хотя почти все говорят, что это будет какая-то фигура чужая, из-за пределов BBC, что уже нет доверия к людям, проросшим сквозь ряды менеджмента BBC, потому что этот менеджмент больше не вызывает доверия и уважения.
С бывшим директором русской службы BBC, а ныне лондонским политическим комментатором Андреем Остальским, беседовал Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Парламент Греции вчера принял бюджет на 2013 год, предусматривающий новое сокращение государственных расходов, которые необходимы для получения финансовой помощи от международных кредиторов. Голосование в парламенте сопровождалось новыми акциями протеста. Об этом мы беседуем с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
На прошедшей неделе было два важнейших голосования в Греции. Это сначала по пакету мер, а потом еще и по проекту бюджета, который конкретно расписывал применение этих мер в будущем году. Так вот, по пакету мер голосовала не вся коалиция, и более того, он был принят парламентом буквально с перевесом в два голоса. Это 153 депутата проголосовало из 300 местного парламента Греции. Так что, учитывая, что общее количество коалиции – это 174 голоса, вы можете сами просчитать, что далеко не вся коалиция приняла этот пакет мер. Присутствовала, но не голосовала против, левая коммунистическая партия «Демократические левые», которые заявили, что не принимают те меры, которые прописаны в изменении трудового законодательства, трудового кодекса, в общих словах, позволяющих легче уволить работника и не столь в неполной мере ему возместить ущерб от этого увольнения. Вчерашнее голосование как раз наоборот было, можно сказать, может быть, неспокойным по эмоциям, которые выплескивались с парламентской трибуны, но, с другой стороны, спокойным по результатам голосования, в общем-то, объективным таким большинством, 167 голосов. Был проект бюджета проголосован правящей коалицией. Так что в этом смысле лишь отдельные, скажем так, бунтовщики, причем они были во всех трех фракциях правящей коалиции, лишь они высказались против, и большая часть из них оказалась выгнана из своих партий.
Насколько общественная реакция была жесткой после принятия проекта бюджета в парламенте?
Был организован митинг, он не был столь массовым, как митинг вечера во время принятия нового пакета мер, снижающих расходы государственного бюджета на прошедшей же неделе. Вот тогда было 100 тысяч, вчера вечером было гораздо меньше. Полиция называет цифру всего лишь около 10 тысяч демонстрантов, а оппозиция говорит, что около 25 тысяч. Ну, это обычное разногласие. Вот. И все закончилось без каких-либо таких инцидентов. Поэтому присутствует, видимо, в обществе какое-то, ну, не охлаждение, конечно, интереса, а, пожалуй, политическая апатия. Как показывают прогнозы, нынешний состав парламента не отражает тех политических раскладов мнения в обществе относительно партий, которые присутствуют на данный момент.
Можно ли сказать, что в обществе установился какой-то баланс, позволяющий властям проводить вот эту политику мер, согласованных с Европейским Союзом и другими международными кредиторами по выходу из кризиса? Можно ли сказать, что некий общественный консенсус достигнут?
Скорее, речь может быть идти о каком-то, пожалуй, недоверии ко всей политической системе. И поэтому, конечно, собираются митинги протестов, но, с другой стороны, они не столь массовые, сколько могли бы быть, учитывая, что действительно происходят радикальные перемены. Разочаровалось население, прежде всего активная его часть, в том, что политики способны что-либо изменить к лучшему.
Означает ли это, что, в принципе, сейчас Грецию не ожидают какие-то новые потрясения, вроде досрочных парламентских выборов, и греческие власти получили некоторую возможность проводить эту политику, согласованную с европейскими структурами, в течение достаточно длительного времени?
Да, как бы мы ни относились к ситуации, с какой бы там, скажем, моральной оценкой, но как факт надо говорить о ситуации все-таки стабильности. Как вы видите, вот эта прошедшая неделя была, пожалуй, самой важной, самой напряженной, потому что принимался новый пакет мер, принимался новый бюджет. И как показали результаты, вот если просто обратиться к цифрам, что как и пакет мер, так и проект бюджета был проголосован, собственно, без проблем. И надо еще отметить, что изменение этой ситуации невыгодно ни оппозиции, скажем, по крайней мере, основной оппозиции, это радикальным левым, которые сами признаются, то есть пресс-секретарь на прошлой неделе этой политической партии Сириза заявил, что не готовы принять на себя бразды правления. То есть они не готовы прийти к власти. Правящая коалиция готова продолжать ту же политику, ее тоже устраивает, естественно, эта стабильность. Поэтому раз выборы, то есть изменения эти политические не нужны никому, никто и не пойдет на какие-то радикальные шаги в этом направлении.
Это был афинский журналист Сократ Граматикополос. О продолжении финансовой помощи Греции обсуждает сегодня Еврогруппа, Совет министров финансов 17 стран еврозоны, собирающийся в Брюсселе. Рассказывает Виктор Анучко.
За последние два года трудно назвать заседание Еврогруппы, на котором бы так или иначе не упоминалась Греция. На последнем совещании министров финансов еврозоны был отмечен прогресс на пути к полному согласию между Афинами и тройкой международных кредиторов по обновленной программе условий помощи и мерам в области налоговой политики, структурных реформ, приватизации и стабилизации финансового сектора. Так называемая «тройка» или представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, участвующих в программе помощи, ведут долгие и сложные переговоры с греческими властями по мерам оздоровления национальной экономики. В заявлении по итогу октябрьского заседания Еврогруппы ее председатель, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, сообщил, что Грецию призвали решить оставшиеся вопросы таким образом, чтобы быстро завершить переговоры с институтами, которые представляет «тройка». Жан-Клод Юнкер тогда заявил, что Еврогруппа продолжит обсуждать корректировку греческой программы на своем очередном совещании 12 ноября и рассчитывает на ее перезапуск при условии выполнения греческими властями необходимых предварительных шагов. О чем именно идет речь, объяснил заместитель председателя Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рен. 7 ноября он выступал в Брюсселе с экономическим прогнозом для Евросоюза на 2013-2014 годы. Что касается долга греческого правительства, необходимо признать, что любая надежда на его устойчивость отдаляется, если нет перспектив сокращения этого долгового бремени. Докладывая на прошлой неделе экономический прогноз Еврокомиссии по Евросоюзу, Оли Рен сказал: «Возрождение экономики в Греции прогнозируется лишь на 2014 год». Он, разумеется, имел в виду лишь первые признаки экономического оздоровления при условии, что Афины выполнят все требования финансовых доноров. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас середина часа, половина пятого. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Утвержден новый состав президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Адвокат одного из арестованных по так называемому «болотному делу» активиста Левого фронта Владимира Акименкова подал ходатайство об установлении инвалидности своего подзащитного. Расследование дела в отношении умершего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского завершено и сегодня будет передано в Генпрокуратуру, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обжаловала решение Вельского районного суда Архангельской области о сокращении срока заключения Лебедева на 3 года. Ранее адвокаты не собирались обжаловать это решение, однако сделали после того, как жалобу в суд вышестоящей инстанции подала прокуратура. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о ситуации в подмосковном городе Лосино-Петровский, жители которого в воскресенье провели санкционированный митинг против нелегальной эмиграции. Сообщается, что в городе, население которого 25 тысяч, более трети населения составляют приезжие. Сегодня в этом городе побывал мой коллега Марк Крутов. Он только что вернулся в студию. Марк, здравствуйте. Каковы ваши впечатления от поездки?
Здравствуйте, Валентин. Ну, надо сказать, что меня, безусловно, крайне заинтриговали те новости, которыми сопровождалось сообщение об этом митинге. Во-первых, это первый подобного рода митинг в подмосковных городах, коих тысячи. И действительно, вот это соотношение, которое всюду упоминается, примерно 10 тысяч мигрантов на чуть более чем 20 тысяч населения города, эта цифра тоже уникальна для Московской области. Я съездил в Лосино-Петровский, попытался, насколько это было возможно, разобраться в ситуации и сделать некоторые выводы. Надо сказать, что история-то действительно оказалась любопытнейшей. Если подумать, она берет начало в петровских временах, собственно, в названии этого города, когда в 1708 году на этом месте Петр I основал казенную лосиную мануфактуру для производства кожаного обмундирования и амуниции из лосиной кожи. Она просуществовала до середины 19 века и затем уступила место нескольким крупным текстильным фабрикам, самые крупные из которых в советские времена, если верить местным жителям, славилась своими тонкостями тонкотканными изделиями на весь мир. Мне об этом практически в одних и тех же словах восхищенно говорили несколько жителей города. И вот в 1929 году вместо этой фабрики в городе заработал Монинский комвольный комбинат, также ткацкое производство. Ну а дальше история, увы, обычная для многих российских городов, когда продукция комбината оказалась невостребованной из-за более низких цен на импортную, он закрылся, и все его площади были сданы в аренду частным предпринимателям. Надо сказать, это действительно огромная территория. Более того, в городе есть еще один шерстепредельный завод, тоже он закрыт и сдается в аренду. Такая же судьба постигла местную птицефабрику. В общем, это огромные площади, целые гектары. Новые хозяева наняли рабочих из стран Центральной Азии, и действительно их сейчас в городе около 10 тысяч человек. Это официальная, я обращу на это внимание наших слушателей, статистика. По неофициальной их на несколько тысяч больше, но, в принципе, это подтверждает слова самих мигрантов, с которыми мне удалось побеседовать. Они говорят, что все они абсолютно работают официально, у них есть регистрация, официально снимаемое жилье и так далее. А претензии местных жителей, из-за которых они, собственно, вчера вышли на митинг, основаны скорее, ну, как мне показалось, на эстетической неприязни и на каких-то мифических страхах о том, что их вытеснят из их собственного города. Мне в качестве примеров раздражающих факторов, например, приводили просто то, что приезжие говорят на непонятном языке, хотя, казалось бы, на каком языке им еще между собой общаться. Единственное, о чем говорят люди в основном старшего поколения, это проблема наркоторговли, в которую якобы вовлечены мигранты. В остальном гнев местных жителей направлен в первую очередь на местные власти, которые не создают рабочие места, сбивают зарплаты, не препятствуя притоку мигрантов. Я бы постарался на месте проверить эту теорию. Один из работников в кафе прямо около входа на тот самый комбинат признался, что зарабатывает около 20 тысяч рублей в месяц. А местные жители Лосино-Петровского называли, надо сказать, примерно те же цифры, говоря о своем заработке. Мурат, так представился мне этот человек, говорит, что с семьей подумывает уехать в другой город. Он знает о том, что вчера был митинг, потому что в Лосинке, так называют Лосино-Петровское местные жители, ситуация действительно становится напряженной. Хотя сам Мурат снимает жилье в городе, общается с местными жителями. Как он говорит, пока никаких проблем не испытывает. Однако он, конечно, в первую очередь волнуется за судьбу своих детей. У него две дочери, старшая из которых 18 лет, она только закончила школу и хочет продолжать образование. И еще, как я могу судить по видеозаписям, которые есть в интернете со вчерашнего митинга, его аудитория была совсем другой, нежели чем, например, аудитория недавнего русского марша в Москве. Это средний класс в его подмосковном понимании, люди, настроенные вовсе не агрессивно против мигрантов. Я вообще таких не встретил, хотя говорил и с молодежью. Повторюсь, их претензии в первую очередь к местным властям. Хотя накануне митинга ходили слухи о приезде в город группы скинхедов из Москвы. И вот, как говорят мигранты, с которыми я общался в воскресенье, они сидели дома, никуда не выходили, то есть обо всем этом было известно. Впрочем, я повторюсь, это лишь слухи. Этих националистов, скинхедов никто в глаза лично не видел. От одной женщины, которая работает консультантом в офисе продаж квартир, строящейся прямо рядом с центральной площадью новостройки, я узнал, кстати, интересную историю на эту тему. Она произошла в военном городе Монино, который находится буквально в 5 минутах езды от Лосино-Петровского на машине. Там буквально несколько лет назад действительно группа националистов из Москвы приехала, чтобы, так сказать, удовлетворить свои какие-то амбиции, кого-то найти, кого-то побить. Они знали, что там есть военно-воздушная академия, где учатся приезжие из других стран. Так вот, они нашли одного из иностранных студентов. Как нашли? Он шел просто по улице, это был студент из Китая, они на него напали, и буквально через 5 минут, как мне рассказала эта женщина, она живет в военном гарнизоне Монина, с балкона вышел военный, с ружьем выстрелил в этих националистов, а часть разбежалась, те, которые не разбежались, их успели поймать местные жители, буквально через неделю в этом же Монино над ними уже состоялся суд, после чего они получили реальные сроки наказания. Вот на самом деле такая ситуация в Подмосковье. То есть я бы не стал говорить о том, что это какой-то межнациональный острый конфликт, который подошел к своей критической точке, к точке кипения, что вот-вот начнется что-то страшное. Но, безусловно, какое-то напряжение в воздухе есть. Повторюсь, оно, как мне показалось, основано скорее пока все-таки на каких-то мифических страхах перед неизвестным, перед чужаками. Но, как я могу судить из разговоров с местными жителями, все, возможно, не так уж и плохо, как кажется со стороны. Валентин?
Марк, при этом я видел сообщение, что в городе создается некая народная дружина, которая будет патрулировать территорию.
Вы знаете, Валентин, вообще надо сказать, что из тех людей, с которыми я говорил, это там порядка 10 человек, мы сейчас не берем в расчет мигрантов, я беру тех людей, которые относят себя сами в разговоре к коренному населению Лосино-Петровского. Среди них был буквально один человек, который был на вчерашнем митинге. На него пришло, по разным оценкам, около 1000 человек, при том, что, как вот мы знаем из этих новостей, всего в городе проживает 22 тысячи человек местного так называемого населения. Поэтому ни о каких дружинах, тем более никто из них ничего не знает. Я вот уже говорил, разговаривал с молодыми людьми в одном из дворов города, и они сказали, что не одобряют идеи, которые высказываются на русских маршах. Да, они очень волнуются из-за того, что в городе большой приток трудовых мигрантов, но они ни в коем случае не выступают ни за какие силовые способы решения конфликтов с ними. Собственно, когда об этих конфликтах я и спросил, а были ли они, а существуют ли какие-то стычки, то с трудом один из них вспомнил, что, да, несколько лет назад была стычка, в результате которой дело дошло до поножовщины, а так он говорит, что, в общем, не больше и не меньше, чем в любом другом месте, включая Москву. Поэтому, если эти дружины и создаются, то, как мне показалось, особенной работы для них, если это можно так назвать, в Лосино Петровском просто нет.
Благодарю вас, Марк. Исчерпывающе Марк Рутов рассказал о ситуации в подмосковном городе Лосино-Петровске. А мы продолжим эту тему. В Москве на сегодня запланировано открытие многофункционального центра адаптации мигрантов. Ранее Радио Свобода рассказывала, как с этой проблемой работают в Петербурге. Сейчас не только петербургские правозащитники, но и власти признают, что система адаптации трудовых мигрантов в городе налажена плохо. Этой осенью на смену программе «Толерантность», действовавшей при губернаторе Валентине Матвиенко, пришла программа «Мигранты», но эксперты уже отнеслись к ней скептически, рассказывает Татьяна Вольская.
Никто не может сказать точно, сколько в Петербурге трудовых мигрантов. Цифры называют от 180 тысяч до полумиллиона. Отлаженной системы взаимодействия с ними в городе нет. Усилий, которые прилагают диаспоры для адаптации своих соотечественников, приезжающих на заработки, явно недостаточно. Между тем, в городе уже несколько лет действует программа «Толерантность», разработанная еще при бывшем губернаторе. Однако теперь даже в Комитете по внешним связям, реализующем эту программу, винят мигрантов за очереди в детские сады и критикуют политику мультикультурализма. В 2013-2015 годах программу «Толерантность» призвана потеснить, а может быть и заменить, новая программа «Мигранты», на которую предполагается выделить 170 миллионов рублей. Упор будет сделан на культурную и языковую адаптацию, которой займутся центры занятости населения, администрации районов, национально-культурные объединения и посольства. На средства из городского бюджета будут организованы культурно-массовые мероприятия для мигрантов. Между тем, многие эксперты говорят, что для решения проблемы нужно совсем другое. Прежде всего, нужно перестать относиться к мигрантам как к проблеме, говорит директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский.
Категорически неверно расставлены акценты. Мигранты – это проблема для Петербурга, и их успешная интеграция и адаптация связана с культурным институтом. Это неправда. Единственным институтом, который мешает адаптироваться людям, помимо проблемы с русским языком, является сама конструкция принимающего общества, то есть те институты интеграции и адаптации, которые существуют в самом Петербурге. Не надо из мигрантов делать изначально проблемы. Вы их изначально исключаете из этой адаптационной модели. Рассказывая людям о том, что они должны знать в области высокой культуры и какого-то якобы особенного поведения петербуржцев в Петербурге, это и есть тот самый культурный хозяйский расизм, который исключает людей уже на входе из нормального общества.
Дмитрий Дубровский обращает внимание на то, что все социологи и правозащитники говорят одно – проблема адаптации – это проблема институциональной дискриминации приезжих, которая начинается с того, что мигранты воспринимают как угрозу, как вызов, как что-то неправильное, хотя они – нормальная часть экономической жизни во многих странах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Джорджа Блейка, бывшего офицера британской разведки, ставшего советским шпионом. Отметивший 90-летний юбилей Блейк, подполковник ФСБ в отставке, живет в Подмосковье. Путин, не пропускающий информационного повода для того, чтобы напомнить о заслугах советских секретных служб, офицерах которых он был сам когда-то, назвал Блейка мужественным человеком и блестящим профессионалом, который успешно решал поставленные задачи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Джордж Блейк – единственный оставшийся в живых из плеяды британских разведчиков, ставших советскими агентами. Однако, в отличие от Кима Филби и других членов так называемой «кембриджской пятерки», он не был англичанином по рождению. Его подлинное имя – Джордж Бехер. Он родился в Голландии и стал сотрудничать с британской разведкой во время Второй мировой войны, когда в 1942 году бежал в Англию, где сменил имя и поступил на службу в МИ-6. Разродившаяся в 1950 году Корейская война застала его в должности резидента британской разведки в Сеуле. Блейк попал в плен и провел 3 года в северокорейской тюрьме. Именно там, по его словам, он прозрел и уверовал в коммунизм. Там же он предложил свои услуги КГБ, после чего был освобожден и вернулся в Англию, где продолжил службу в британской разведке. Обладая доступом к секретной информации, Джордж Блейк в течение 7 лет передавал Москве сверхсекретные документы МИ-6. Он выдал советской разведке имена более 40 британских агентов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, многие из которых были казнены. Блейк также сообщил КГБ о тайном туннеле между Западным и Восточным Берлином. В 1959 году он был разоблачен благодаря показаниям польского разведчика-перебежчика Михала Галиневского. Блейка судили и приговорили к 42 годам заключения за измену и предательство. 5 лет Блейк провел в лондонской тюрьме Wormwood Scrubs, из которой ему удалось бежать в 1966 году и добраться до ГДР, откуда его переправили в Москву. Там ему вручили все ордена, которыми он был награжден за время работы на советскую разведку. В звании полковника Джордж Блейк многие годы был профессором Академии внешней разведки. Еще во время пребывания в британской тюрьме его жена развелась с ним. В Британии у Блейка остались 3 сыновей. Еще один сын родился уже в России от 2-го брака. О важности работы Джорджа Блейка для Советского Союза в интервью «Радио Свобода» рассказывает британский историк разведки и бывший член парламента Найджел Уэст, который встречался с Блейком в Москве.
По сути дела, он стал советским шпионом по собственной инициативе. Выполняя задания британской разведки в Южной Корее, он оказался в плену северокорейцев во время Корейской войны, когда те заняли Сеул. Во время плена он, по его словам, стал правоверным марксистом. В лагере его посещали офицеры КГБ, которым он предложил свои услуги. Так что, по сути дела, шпионом он стал добровольно.
А как Блейку удалось так легко бежать из тюрьмы в Москву?
В этом ему помогла группа доброжелательных, но в высшей степени наивных политических активистов, посчитавших, что Блейк был несправедливо осужден. Надо сказать, что русские к этому абсолютно не причастны. В КГБ были поражены его побегом. Побег был оплачен кинорежиссером Тони Ричардсоном и группой других помогавших Блейку доброхотов, включавшей врача и священника. Эти люди не только способствовали побегу Блейка, но и лечили его, когда он повредил лодыжку при падении с тюремной стены. Они же переправили его в автомобильном трейлере в Восточный Берлин. Это была поразительная операция.
Блейк всегда настаивал, что стал советским шпионом по идеологическим мотивам. Можно ли этому верить?
Я считаю, что вопреки утверждению Блейка, что его мотивы были чисто идейными, на его решение стать советским шпионом повлиял антисемитизм, с которым он столкнулся в Британии в конце Второй мировой войны. Блейк хотел жениться на секретарше, с которой познакомился в штаб-квартире МИ-6 в Лондоне. Однако ее отец не позволил дочери выйти замуж под предлогом, что Блейк – еврей. Блейк понял, что, хотя он служил в британской разведке, он никогда не будет принят за равного британским истеблишментом. Он был оскорблен, особенно принимая во внимание его вклад в победу союзников во Второй мировой войне. Убежден, что именно тогда у него зародилась мысль отплатить. Блейка можно назвать британцем лишь постольку, поскольку он сам захотел. Он был по происхождению сефардским евреем. Его семья эмигрировала в Голландию из Египта. Блейк всегда чувствовал себя выброшенной на берег рыбой. Он всегда и везде ощущал себя чужаком. Думаю, что и в Москве он чувствует себя не совсем комфортно.
Когда вы встречались с Блейком, какое он произвел на вас впечатление?
Было это несколько лет назад. Он тогда был не совсем здоров, у него были серьезные проблемы со зрением. Однако он был в хорошем настроении. Ему явно доставляло удовольствие рассказывать о работе в МИ-6. Мне он показался человеком, который менее всего озабочен правдой. Что касается его личности и характера, то когда я встретил его в Москве, он показался мне крайне неприятным и сварливым человеком. Я был крайне удивлен тем, что кому-то пришла идея сделать такого человека сотрудником британской разведки. Мне тогда подумалось, что он был полнейшей противоположностью Джеймса Бонда. Блейк говорил по-английски с сильным и неприятным акцентом. Трудно было представить, что этот бородатый коротышка мог считаться успешным сотрудником британской секретной службы.
Заметили ли вы у Блейка признаки раскаяния?
Он оставался в убеждении, что был во всем прав. Об этом, в частности, говорит и название его автобиографии «Иного выбора нет». Думаю, что он вряд ли способен признать, что руководствовался менее благородными побуждениями, что просто хотел отомстить лицемерному, по его мнению, высшему классу британского общества.
Говорил британский историк разведки Найджел Уэст. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы». Члены Конгресса США заявляют о желании узнать все обстоятельства, сопутствовавшие отставке директора Центрального разведывательного управления Дэвида Петреуса, о которой он объявил в пятницу. История обрастает новыми подробностями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
ФБР ведет расследование по делу об электронных сообщениях с угрозами, которые Пола Бродуэлл, автор биографии генерала Петреуса, посылала другой женщине. Обнаружив, что Бродуэлл и Петреус состояли в интимной связи, ФБР поставила об этом в известность руководителей разведывательного сообщества, после чего директор национальной разведки США Джеймс Клэппер порекомендовал Петреусу уйти в отставку. 8 ноября Петреус подал президенту Обаме прошение об отставке с поста директора ЦРУ, который он занимал 14 месяцев после завершение блестящей многолетней военной карьеры. На следующий день президент эту отставку принял. По сведениям высокопоставленного представителя вооруженных сил, попросившего журналистов не упоминать его имя, Пола Бродуэлл адресовала свои письменные угрозы 37-летней Джилл Келли, которая живет во Флориде и служит представителем Госдепартамента по общественным связям при Объединенном командовании специальных операций. Расследуя эти угрозы, ФБР изучила аккаунт электронной почты Бродуэлл и пришло к выводу, что Бродуэлл была любовницей Петреуса. По словам одного из бывших помощников Дэвида Петреуса, Джилл Келли и ее супруг долгое время дружили с семьями, с генералом и его женой. По версии газеты «Вашингтон-Пост», самая вероятная причина агрессивных действий Бродуэлл – ревность. По-видимому, она считала, что у Келли завязывается роман с Петреусом. Глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец Питер Кинг, в воскресном интервью CNN заявил, что обстоятельства расследования ФБР по делу, в котором фигурирует имя Дэвида Петреуса, наводит его на мысль о попытке Белого дома что-то скрыть. Директор ФБР был обязан сразу же сообщить о факте такого уровня президенту или Совету национальной безопасности. Судя по всему, расследование шло несколько месяцев, и сейчас, как я понимаю, ФБР заявляет, что не догадывалось вплоть до дня президентских выборов о вероятной причастности к этому делу генерала Петреуса. Тут просто концы не сходятся. ФБР изучает имейлы, которые ведут к директору ЦРУ, и требуется 4 месяца, чтобы понять, что он впутан в это дело. Законодатели задают и такой вопрос. Почему руководители профильных комитетов обеих палат Конгресса узнали об интриге вокруг Дэвида Петреуса только в минувшую пятницу, что называется, на общих основаниях? На это указала в воскресном интервью телекомпании Fox News глава Сенатского комитета по разведке демократ Дайан Файнстин. Намерены ли вы расследовать, почему ФБР не проинформировало вас об этом деле раньше? Да, безусловно. Это то, что могло отразиться на состоянии национальной безопасности. Я считаю, что мы должны были быть поставлены в известность. 60-летний генерал Дэвид Петреус 38 лет состоит в браке с Холли Ноултон, дочерью генерала Уильяма Ноултона, возглавлявшего военную академию в Вестпойнте, которую окончил сам Петреус. У них двое взрослых детей. Сын в звании лейтенанта командовал стрелковым взводом в Афганистане. 40-летняя Пола Бродуэлл, публицист, исследователь и эксперт. эксперт по антитерроризму. Она тоже выпускница Вестпойнта, носит звание подполковника армейского резерва. Бродуэлл никогда не была в служебном подчинении у Петреуса, но является соавтором биографической книги о нем и описывает его служебный опыт в своей докторской диссертации. Она замужем и имеет двоих детей. Любовная связь Петреуса и Бродуэлл и вероятность связанного с нею риска для национальной безопасности будут обсуждены в ходе намеченных на 14 ноября консультаций лидеров комитетов по разведке обеих палат Конгресса с заместителями директоров ФБР и ЦРУ. 15 ноября Дэвид Петреус должен был дать показания на закрытых слушаниях обоих комитетов по поводу того, что ЦРУ знало и о чем оно информировало Белый дом до, во время и после нападения на консульство США в Бенгази. Республиканцы и некоторые демократы продолжают критиковать реакцию администрации на события в Бенгази и недостаточный, на их взгляд, уровень безопасности американских дипломатов за рубежом. Обязанности директора ЦРУ после отставки Дэвида Петреуса исполняет его заместитель Майкл Моррелл, и законодатели полагают, что у него найдутся ответы на их вопросы по событиям в Бенгази. Однако некоторые республиканцы, в том числе член Сенатского комитета по вооруженным силам Линдси Грэм, считают это недостаточным. Мы в конце концов должны докопаться до всего, что произошло 11 сентября в Бенгази. Но я не представляю, как же мы все-таки выясним, что происходило до, во время и после атаки в Бенгази, если генерал Петреус не даст показания. Грэм и ряд других сенаторов не исключают, что Петреус может быть приглашен на слушание по Бенгази позднее. Эксперты отмечают, что внебрачная связь Дэвида Петреуса сама по себе не является нарушением закона, и что в своем решении подать в отставку с поста директора ЦРУ Петреус руководствовался кодексом чести офицера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И завершим этот информационный час программы «Время свободы» обзором британских воскресных медиа. Слово Кириллу Кобрину.
Тема церкви и шуток – одна из главных британской прессы минувшего уикенда. Как стало известно, новым архиепископом кентерберийским будет Джастин Уэлби, даремский епископ с 11-летним мирским стажем в качестве сотрудника нефтяных компаний. Уэлби, чье социальное происхождение – отчим Пер, Итан, Кембридж, сильно отличается от бэкграунда его предшественника Роуэна Уильямса. Валлийская семья из Свонси, государственная школа. Впрочем, учился он и в Кембридже, и в Оксфорде. Так вот, Уэлби считается скорее жестким менеджером, который должен унять сотрясающую англиканскую церковь споры по поводу одобрения однополых браков, рукоположения женщин-епископов, признания геев-священников и многого другого. Нынешний раздрай в англиканской церкви считают наследием Уильямса, интеллектуала, интересного теолога, одаренного эссеиста, любителя Достоевского, но, судя по всему, не очень сильного администратора. Хотя есть одна вещь, объединяющая бывшего и будущего пастырей – британский юмор. В субботнем «Гардиан» Эндрю Браун начинает отчет о явлении Уэлби перед журналистами в Ламбетском дворце, это лондонская резиденция архиепископа, с, надо сказать, смешной шутки.
Собравшиеся во дворце уже три дня знали, кто станет новым архиепископом кентерберийским. Пока я ждал выхода Джастина Уэлби, мне пришло в голову, что если бы церковь Англии решила организовывать пресс-конференцию по поводу распятия, то она состоялась бы не раньше Пасхи.
От журналиста-шутника не отстает и сам гладко выбритый Уэлби, элегантно обозначив главное свое преимущество перед бородатым Уильямсом.
«У меня, впрочем, лучший цирюльник, чем у него, и я трачу больше денег на бритвы».
Помимо шуток, Уэлби уже на встрече с журналистами выказал себя стальным церковным администратором, пусть и под мантией любезности и шутливого добродушия, считает журналист «Гардиан».
В то время как другие епископы бормочут о великом долге церкви перед страной или цитируют социологов, говорящих о социальном капитале, которым обладает церковь, Уэлби приводит цифры. По его словам, христиане ежемесячно добровольно работают в миру 22 миллиона часов. О своем мирском бэкграунде он сказал: «Слово «мирской» в языке христианина нагружено множеством значений, и что это не тот опыт, о котором добрый христианин должен мечтать. Главное, что он вынес из своей карьеры в нефтяной промышленности, это ощущение, что ты живешь и работаешь в мире, в котором церковь кажется абсолютно неуместной».
Другой журналист «Гардиан» Лизы Дэвис, обошедшаяся в своей статье об Уэлби без юмора, отмечает, что будущий архиепископ призвал Синод Англиканской Церкви проголосовать за признание права женщин стать епископами и объявил, что намерен радовать верующих твитами, посылаемыми прямо с престола святого Августина. Итак, модернизация приходит даже в старый Ламбетский дворец архиепископа Кентерберийского. Новость хорошая, даже если попытаться быть серьезным. Таково мнение британской прессы. В мирском же мире, который много лет назад покинул Джастин Уэлби, разговоры идут только об обыденных вещах, которые раньше были в ведении церкви, а сейчас – государство, общество, индивидуума. В «Санди Таймс» статья редактора газеты по социальным вопросам Николаса Хеллен под довольно зловещим названием «Вы проживете до 100 лет, но будете бедными». Речь идет об исследовании «Новые долгожители», сделанном по заказу организации «Шотландские вдовы», в котором утверждается что? Первое. Люди, родившиеся в 2012 году, будут иметь среднюю продолжительность жизни 92 года. Второе. Треть из них доживет до 100-летнего юбилея. Третье. Создавать семью они будут в среднем в 33-летнем возрасте. Четвертое. Кредит на обучение в университете они выплатят к 52 годам. Пятое. Ипотеку выплатят к 61. Шестое. На пенсию они выйдут аж в 70 лет.
Обзор воскресных британских медиа, подготовленный Кириллом Кубриным, завершает этот информационный час программы «Время свободы». Все 60 минут с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.